Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях председатель межрегионального общественного движения в защиту семьи, отцовства, материнства и детства, Православный родительский комитет, председатель Союза отцов города Глазова и настоятель храма Александра Невского города Глазова, отец Вячеслав Клюев. У батюшки много разных привилегий, много разных званий, поэтому не удивляйтесь, что в разных программах я буду немного разные его регалии перечислять. Батюшка с нами, как всегда, на телефонной связи. Отец Вячеслав, добрый день.
Добрый день, приветствую всех.
Сегодня я предлагаю поговорить про отцов, про их роль в воспитании детей и институт отцовства как таковой. Вот вы, как представитель комитета отцов, то есть человек, который непосредственно в теме, что называется, в сути проблемы, что сейчас у нас происходит в семьях, насколько проблематика матерей-одиночек, ухода отцов из семьи, в принципе, развала семейных отношений на сегодняшний день актуальна для нашей действительности?
Ну, здесь немножко надо разделить вот эти составляющие, которые вы перечислили. На самом деле, на сегодня, наверное, одной из самых серьезных проблем не только в сфере института семьи, но и вообще в масштабах нашего всего социума, общества, является тот факт, что у нас давно существует критическая масса семей, в которых дети воспитываются с одним родителем, живут и воспитываются, и формируются с одним родителем. То есть, если в долях, то не первый год и даже не первое десятилетие у нас каждый третий ребенок в стране живет в монородительской семье, то есть с одним родителем. В абсолютных величинах, поскольку там постоянно это ежедневно колеблется это количество, но примерно около 11 миллионов детей живет с одним родителем. Из них порядка 10 миллионов живет с матерями. По тем или иным причинам отец в их жизни либо совсем отсутствует, либо присутствует, скажем так, в символических величинах. В основном это связано с ситуацией развода, раздельного проживания родителей после того, как брак распался. Ну, поскольку это все на фоне происходит вот еще и зашкаливающих абсолютно величин по разводам, все это так или иначе в итоге объяснимо. Что является причиной этого? Ну, на самом деле причин много, и они анализируются социологами и многократно озвучиваются в аналитических статьях. Я думаю, что любой желающий может погрузиться в эту проблематику и увидеть, на самом деле, там много явлений, которые на определенном этапе стали уже обусловливать сами себя. И мы имеем поэтому развитие вот этих всех негативных явлений в обществе, в институте семьи по экспоненте. То есть очень живем просто на изломе на каком-то. Качественно меняется у нас ситуация в целом с институтом семьи, с состоянием общества в целом. То есть возникает вот это вот явление, которое называют атомизация семьи, атомизация общества, поскольку общество – это семья семей. Ну и, соответственно, все последующие явления, о которых мы говорим. Значит, утрата, недостаток полуролевой идентичности подрастающего поколения, утрата или недостаток патриотизма в подрастающем поколении, значит, перенос трансгенерационный или межпоколенный перенос всех этих семейных, брачных, детско-родительских проблем на следующие поколения – в увеличенном количестве, поскольку ну, вот так специфически устроена, оказывается, наша психика взаимодействия поколений, что дети воспринимают полуролевые модели, всю проблематику, которую они видят у своих детей, у своих родителей, у своих бабушек и дедушек, и переносят это в свою взрослую жизнь, даже если им, скажем так, говорили о том, что надо по-другому, писали, читали им там уроки, проводили о том, как должна быть устроена семья и брак. Тем не менее, они в большей степени смотрят на то, что реально было в жизни их родителей. Ну и, соответственно, переносит это в следующее поколение. И мы поэтому и видим, что постоянно ухудшается вот эта вся ситуация с институтом семьи. На эту же почву накладываются и все проблемы, связанные с психическими отклонениями. Значит, вот то, что мы особенно массово сейчас наблюдаем в информационном потоке из-за рубежа, в странах Запада. Значит, вот эти все квир-идеология, ЛГБТ, так называемая борьба за права, перенос, который идет якобы не по биологическому полу все определяется, а по тому, как человек себя воспринимает там женщиной или мужчиной, или средним каким-то существом, или с различными примесями, или там даже животным. Вот эта вся экзотика, если не сказать вот эти какие-то, ну, а правильнее сказать все-таки, что это психические отклонения, она вся происходит на фоне того, что детям не хватает нормальных примеров того, как должны быть устроены взаимоотношения в семье, как должны быть устроены взаимоотношения между мужем и женой, между матерью и отцом, между бабушкой и дедушкой, между поколениями, как нужно взаимодействовать в быту, что такое женственность и что такое мужественность. Вот это все, вот этот весь недостаток общий, плюс травматический опыт еще ребенка, пережившего развод, конфликт родителей, нередко длительные многолетние семейные войны. Вот это все настолько калечит психику, настолько ее подготавливает ко всем негативным явлениям, что мы вот видим, я говорю еще раз, все эти явления именно как в нарастающем количестве по экспоненте развивающимся. И здесь надо сказать, что, опять же, есть определенные еще стереотипные вещи. Вот на самом деле еще порядка, наверное, с конца 70-х, с 80-х годов у нас вот очень распространен в обществе стереотип, что проблема на самом деле обусловлена тем, что отцы бросают своих детей, мужья бросают своих жен и уходят из семей. Ну, на самом деле, современная статистика, аналитика социологическая, она показывает, что ситуация давно уже не такая. Нет, безусловно, эта проблема существует. Есть явления такие, когда действительно отцы уходят из семей, заводят другие семьи себе, начинают, как говорится, нередко там жизнь с чистого листа, и в том числе забывая полностью или частично детей, которые родились в предыдущем браке. Ну, это в том числе обусловлено, скажем так, и очень негативной диспропорцией, которая имеется в обществе, потому что у нас, ну, уже свыше 11 миллионов женщин больше, чем мужчин. Естественно, это женщины разного возраста, в том числе женщины, которые хотят там своего, как понимается, женское счастье, бьются за это счастье, нередко нарушая, скажем так, принятые правила поведения. Ну и, соответственно, в этих условиях, да, есть и явление такое, как уходящие из брака, из семьи мужья и отцы. Но все-таки в подавляющем большинстве сейчас, в пропорциях, если смотреть, инициаторами разводов являются на самом деле жены, матери. И мы имеем вот этот постоянно нарастающий вал просто разводов, он во многом обусловлен именно поведением, решениями, которые принимают мамы, которые принимают жены. Во многом это обусловлено, опять же, вот этим информационным потоком, который рвется к нам отовсюду, из всех информационных ресурсов, в том числе через границу. Опять же, во многом со стороны Запада. У нас забиты книжные полки книгами по психологии, где, вот, казалось бы, должна быть помощь о том, как сохранять отношения, как преодолевать семейные конфликты, как сохранять брак, как учиться понимать друг друга и прощать. На самом деле, если вы подойдете вот эти к тематическим полкам, вы увидите, что количественно подавляющее большинство книг на самом деле говорит о том, как, не знаю, там, обрести себя, как стать счастливой, как увидеть рядом, значит, абьюзера, как разглядеть абьюзера, как его диагностировать, как с ним расстаться, как его раз и навсегда исключить из своей жизни, как развестись и больше не возвращаться к старому, значит, как побыстрее забыть бывшего и прочее вот в таком ключе. И статистика, она неумолима, да, практически 90% инициатив о разводе принадлежит на сегодня женам и матерям. Безусловно, есть и причины объективные, ситуация на самом деле разная, и речь идет о миллионах случаях, да, мы практически ежегодно мы имеем порядка 500, наверное, тысяч сейчас уже вот около того, вот этих дел разводных только с детьми. Ну, естественно, ситуации разные. Но все-таки нужно понимать, что там и объективные, и субъективные случаи. Ну, естественно, дети, которые попадают в ситуацию, когда родители воюют, когда в итоге они живут только с одним родителем, и у них не хватает второго, это серьезная проблема. На мой взгляд, на сегодня в группе детства самая... Во-первых, самое опасное, самое массовое, это вот как бы объективно по цифрам, а на мой взгляд и самая опасная группа риска, это как раз дети разведенных родителей, дети, прошедшие через развод и конфликт, а то нередко и высокий конфликт разводящихся супругов. Психика таких детей очень страдает. Мы видим, что массово дети еще попадают вот между двух огней, и нередко их и настраивают родители друг против друга, нередко настраивают настраивают и против бабушки, и против дедушки. Так что в итоге ребенок оказывается с разорванными семейными связями, с полностью прекратившимся общением с одним из родителей, чаще всего с отцом, и с сильно поврежденной, а то и полностью уничтоженной детско-родительской привязанностью. А это уже вот отдельная тема для разговора о том, что происходит с психикой ребенка, у которого однажды сформированная привязанность, а это очень важная психологическая категория, в итоге была разрушена целенаправленно или там менее осознанно взрослыми, но в итоге разрушена. Через что проходит ребенок, так, ну, мы видим, что там и психические расстройства формируются, и соматические заболевания, и различные психологические проблемы, комплексы, которые, как показывают лонгитюдные исследования, долгосрочные, да, там с замерами через 5, 10, 15, 20 лет, они показывают, что ребенок несет с собой всю эту проблематику во взрослую жизнь, в свою личную жизнь, в свои взаимоотношения с противоположным полом, с будущим, значит, супругом или супругой, и, соответственно, и со взаимоотношениями уже собственными детьми. Ну и, как я уже сказал, как правило, даже в том же самом возрасте, как и родители, начинает реализовывать вот те самые алгоритмы сценарные, которые усвоил у своих детей, у своих родителей. То есть родители что-то такое произвели, был кризис, развод, не знаю, там, разъезжание, война и так далее. И, как правило, мы видим вот этот трансгенерационный перенос, межпоколенную травму, которая приводит к тому, что и в этом поколении выросшие дети начинают все то же самое демонстрировать. Вот такая вот большая серьезная проблема, и вот в этих условиях мы, как говорится, приходится действовать современному отцовскому общественному движению, когда социально значимые, такие социально активные отцы начинают заниматься воспитанием и как-то участвовать в общественной деятельности с тем, чтобы, ну, как-то помочь в том числе и детям в других семьях, которые на сегодня испытывают недостаток отцовского воспитания. Действует, вот, может быть, вы слышали такой девиз отцовского движения общественной организации Всероссийской Союз Отцов: нет чужих детей, есть окружение моего ребенка. Вот в этих стартовых условиях рождаются современные отцовские общественные объединения, организации, движения, которые с различными уже отцовскими проектами выходят, значит, на взаимодействие с государством, с местными властями, с образовательными организациями, нередко взаимодействуют с церковью, и рождаются различные отцовские проекты.
Да, батюшка, о деятельности самой организации Комитет отцов мы еще чуть-чуть попозже с вами поговорим, а сейчас я хотела бы вот что у вас узнать. Вот вы упомянули про пропаганду нетрадиционных отношений. Насколько это действительно реальная угроза? Потому что это ведь не инфекция, то есть она не передается по воздуху, она не передается какими-то другими путями. То есть если человек родился условно нормальным в традиционной семье, его воспитали как мальчика или воспитали как девочку, то даже если по телевизору или где-то еще он увидит, ну скажем, гей-парад, или в его круг друзей как-то случайно попадет человек нетрадиционной ориентации, то по сути ничего не случится. Если у человека сформировалось какое-то отношение к этой тематике, то оно у него и не изменится. Это немножко не так работает. И вот про тренинги различные для женщин вы еще тоже упомянули. Мне кажется, действительно, что это одна из новых угроз такого современного мира. Это те тренинги, на которых женщинам вот как раз говорят: развивайся, самообразовывайся, найди себя, найди себе мужчину, который обязательно должен хорошо зарабатывать, нужно выходить замуж только за богатых, ну и все вот в этом вот духе. То, что это влияет на отношения в семье, то, что это влияет на мировоззрение женщин в таком широком смысле слова, это сложно отрицать, но по факту вот эти вот тренинги не так уж много людей могут себе позволить. Так вот, такая ли уж это большая угроза, вот эти вот тренинги и эта самая пропаганда нетрадиционных отношений?
Смотрите, на самом деле это действительно очень страшно. Как показывают исследования социологические, психологические, процесс именно такой. Во-первых, мы живем в информационном веке. Это уже своя специфика. Тут вообще нужно понимать, что многое из того, что было актуально, правильно в веке 20-м, 19-м и позднее, сейчас поменялось и действует по-другому. Мы живем в информационном веке, в просто невероятном в информационном потоке, который раньше был недоступен вообще людям. Сейчас отовсюду льется информация. Из телефонов, из бытовой техники, из телевизоров, радио, ну, отовсюду. И в этих потоках находятся в том числе и наши дети. И многие дети, можно сказать, живут больше в виртуальном мире, чем в мире реальном. Поэтому тут совершенно актуальными являются вопросы и информационной безопасности, и фильтров интернетных, и того, соответственно, что входит в глаза и в уши подрастающему поколению. Если совсем это никак не фильтровать и не ставить никаких барьеров, не называть вовремя белое белым, а черное черным, значит, к сожалению, как показывает научные исследования, как показывает быстро развивающиеся негативные вот эти явления за рубежом, действительно, дети усваивают то, что абсолютно казалось, нереально, что это можно усвоить. Но это же казалось бы так очевидно, что это ненормальность, это искажение образа Божьего и так далее. Нет, вот статистика, которую имеем мы в странах Европы, в странах в Соединенных Штатах Америки, в Канаде, допустим, в основном в англосаксонском мире, вот вообще в мире западной либеральной идеологии, мы видим, что каждый год увеличивается количество детей, которые начинают себя искаженно идентифицировать, которые реально, на самом деле о чем идет речь? То есть реально теряют, утрачивают адекватную идентичность, перестают себя идентифицировать в качестве мальчика или девочки, мужчины или женщины, а скатываются в различные искажения, отклонения, извращения. И это связано в первую очередь именно вот с этими информационными потоками. Поэтому это на самом деле серьезная опасность, которую однозначно нужно брать так или иначе под контроль. И что еще при этом мы наблюдаем? Что все эти явления в значительной степени, то есть прям по коэффициенту, многократно становится заметней в семье, где ребенок воспитывается в монородительской материнской семье. То есть как раз отец, вот так задумано, как получается, что так задумано Богом, именно отец отвечает в семье, в воспитании за то, чтобы ребенок полностью идентифицировался со своим полом. Это абсолютно верно как для мальчиков, так и для девочек. Есть еще такой стереотип, что вот отцы важны в первую очередь для мальчиков. И вот некоторые говорят, если вот разводятся, то, наверное, все-таки мальчикам чаще нужно отдавать отцам, потому что вот есть отец, он должен вырастить, тоже будущего мужчину. Это также одно из стереотипных таких шаблонных заблуждений, потому что отец – это тот родитель, это та фигура в жизни каждого ребенка, которая отвечает за формирование половой идентичности, так называемой ядерной идентичности, и полуролевой идентичности, как в отношении мальчиков это верно, так и в отношении девочек. Мама, если ее задача по данным науки современной, сформировать некую такую вот интимную домашность, вот некую сердечность, внутренний мир, чувство какой-то безопасности на самом старте человеческой жизни, да, вот прям первые месяцы, первые годы, то примерно с 10 лет и дальше вот по подростковой вот этой линии возрастной на первое место по значимости для ребенка, для любого ребенка, любого пола выходит отец, который должен, его основная задача сепарировать ребенка от матери, отделить его, дать ему возможность именно получить полноценную идентичность, сформироваться, выйти во взрослую жизнь, соответственно, юношей или девушкой, да, и суметь, исходя из правильно сформированной идентичности и полуролевой идентичности, вступить в правильные отношения, выбрать себе правильного супруга, сформировать гармоничные связи и привязанности уже во взрослой жизни, соответственно, вступить в брак, родить детей и, говорится, в этом чувствовать счастье, удовольствие и так далее. Если же рядом нет отца, который этот процесс осуществляет, соответственно, у детей все это происходит с теми или иными искажениями. У нас, знаете, в такой, не сказать, что прям строго научной форме, но вот отцы, некоторые добровольцы-активисты работали одно время с ТикТоком и находили там, таких стримеров, которые вещают. И, явно сидит подросток парень, но выглядит совсем не, скажем так, не классически, как выглядит, по идее, юноша в его возрасте. И, различные накачанные губы, там всякие там пирсинги и прочее-прочее, краски, ногти и все, что указывает на нарушенную какую-то, значит, не сформировавшуюся или неправильно сформировавшуюся, формирующуюся идентичность. Задавался один и тот же вопрос нашими волонтерами, отцами. Скажи, пожалуйста, какую роль в твоем воспитании занимал отец? То есть, воспитывали, есть ли у тебя отец? Вот в таком вот ключе. 100% ответа, а у нас там около 20 попало вот в поле зрения наших отцов, таких стримеров, 100% ответа было, что отца не знаю, отца не видел, вообще не знаю, кто это, что это и так далее. То есть отсутствует отец, вот, значит, можно практически с большой долей вероятности гарантировать, что будет вот такое искажение. Видите такое искажение, значит, с почти 100% вероятностью можно говорить, что отца рядом не было, отец не принимал участие в воспитании, отца изолировали, значит, ребенка в свое время там увезли, к примеру, отца исключили из воспитания, либо еще какая-то история, которая в итоге приводит к тому, что вот она не формируется идентичность. Поэтому здесь вот очень все на самом деле серьезно. Ну и вот то, что вы затронули тему по поводу причин развода в качестве вот этих всех тренингов и деятельности так называемых коучей, вы прямо попали здесь действительно в десятку, потому что уже не первый год мы по этому поводу проводим обобщение, исследования, и огромное количество семей получилось у нас проанализировать. Да, это прям вот самостоятельная напасть по развалу современных браков. Просто вот нужно ее видеть, сформулировать и доносить, скажем так, уже до общества. Если вы не хотите разрушить свой брак, не хотите повредить своей семье, держитесь подальше от всевозможных вот этих коучей и тренингов, которые предлагают вам обрести себя, значит, реализоваться, значит, заняться саморазвитием, самосовершенствованием, потому что огромное просто количество, просто зашкаливающее количество разводов или кризисных вот разводных ситуаций, постразводных, уже в разных стадиях мы попадали в эти все консультации и так далее, значит, говорит о том, что заканчивается это тем, как правило, что у одного из супругов, к сожалению, как правило, это женщины попадают в эту ситуацию, в эту западню, значит, начинает формироваться убежденность, просто целенаправленная, осознанная убежденность, что нужно разводиться, потому что, дескать, я заслуживаю гораздо большего, значит, нередко прямым текстом говорят, и взвесь, сравни, посмотри, рядом с тобой наверняка человек, который тебя недостоин, который тормозит твое развитие, который тебя не понимает, а это означает что? Что ты упускаешь реально свою где-то там правильную там траекторию развития, нужно искать своего, да в конце концов лучше уж никого рядом, чем вот человек, который тебя там, значит, сдерживает твое развитие. И эта вся токсичная лживая информация, это вот просто очень похоже на то, что звучало в раю еще из уст змеи Еве, то есть отравление мозга абсолютно, вот как бы искажение, и давай, дескать, принимай верное решение, ну а верное в кавычках, то есть оно явно неверное, потому что приведет к разводу, к развалу, к несчастью детей, к разрушению траектории развития уже будущих поколений. Ну и в целом, вот мы видим, как это все эти критические явления переходят в критическую массу на уровне общества. Да, и мы действительно имеем атомизацию всего общества. У нас ткань нации, она вся расползается. У нас разрушаются не только семейные связи, у нас разрушаются межпоколенческие связи, у нас бабушки не имеют и дедушки доступа к собственным внукам после развода, конфликтно разводящихся родителей. У нас в итоге не передаются семейные традиции, семейные истории. Все это рушится. Вот просто вот из-за разрушения связи это все как вода в песок уходит. И что мы имеем? Мы имеем то, что на бессмертный полк ребенок не выйдет, потому что он уже не знает историю своей семьи, он не знает своих героев. Или, может быть, они есть, да, но они остались там за бортом, в другой части семьи, в другом роде, который сейчас под запретом, контактов нет, значит, чтобы не расстраивать маму, к примеру, там с папой ребенок не контактирует, а заодно не контактирует и с бабушкой, и с дедушкой, и все. Мы имеем вот эту проблему бабушек и дедушек, огромное количество к нам обращается, немало людей, которые вот именно представители престарелого возраста, пенсионного возраста, которые хотели бы вот остаток жизни посвятить уже внукам, то есть детям своих детей, а не имеют возможности это сделать. Дети развелись, внука прячут где-то или там настраивают, и бабушки, и дедушки, они вот пребывают вот в таком тоже в состоянии нередко отчаяния, потому что все ближе вечность, а, соответственно, ни последнего целования, ни благословения, все это уже не дать и не взять. И это очень серьезная, на самом деле, проблема, очень серьезная проблема.
Хорошо, проблему мы обозначили, понятно, но что делается в лоне, именно в лоне Русской Православной Церкви для решения этих задач? Потому что что делается в правительстве, мы так или иначе в новостях видим, что-то из них узнаем, а вот новости церкви, они, к сожалению, не всегда в нужном объеме доходят до основной массы читателей, слушателей, зрителей. И кроме того, знаете, вот я 10 лет назад разговаривала со священниками на эту тему, и они тоже говорили, что все плохо, семьи рушатся, очень много разводов, институт семьи развалился, дети растут без отцов, все плохо. И сегодня я слышу то же самое, притом много времени прошло.
Да, ну, Мария, здесь на самом деле, опять вы в точку попадаете, что, собственно, меняется, да, и есть ли у нас, как говорится, надежда, что эти процессы там позитивные начались, или там рано или поздно уже проявят себя, и где-то мы затормозим хотя бы немножко эти негативные явления. Ну, что я могу сказать? Пока, к сожалению, вот каких-то таких радужных прогнозов, наверное, делать рано. На самом деле нужно для начала осознать всю критичность этой ситуации. И мы, скажем так, наверное, находимся все-таки в стадии сейчас определенной рефлексии, когда мы ищем, может быть, где-то даже отчасти судорожно ищем, а в чем причины, да, а что происходит вообще. Все наконец-то начинают замечать постепенно, ну не все, а именно вот все больше и больше народу, экспертов, даже общественников и политиков, и священнослужителей, начинают обращать внимание на эту проблему, на эти проблемы, связанные с институтом семьи, и начинают искать, соответственно, причины и пути решения этих проблем. И вот, наверное, все-таки основная характеристика нашего современного этапа, вот того года даже семьи, в котором мы сейчас находимся, это все-таки не столько запуск нужных механизмов, да, которые бы действительно начинали решать проблему, а все-таки поиск пока этих самых механизмов, что-то мы нащупываем, что-то начинаем формулировать, что-то пытаемся уже вводить в практику, но пока это только начало пути. И, к сожалению, нужно понимать, что любые серьезные стратегические решения, да, они ведь принесут свою пользу очень еще не скоро, через годы, при выходе уже, скажем так, следующего поколения во взрослую жизнь. Это если правильно сейчас все сделать, скажем так, сейчас с поколением детским, правильно все сделать, тогда это будет через годы отчасти уже внесет свою положительную лепту. А если не сделать сейчас, то еще и через годы не будет этого решения. Но, к сожалению, вот что имеем, то имеем. Ну, смотрите, буквально в сентябре еще только прошлого года профильный комитет по делам семьи Госдумы в своем названии наконец-то обрел наименование «отцовство». Не было его там, то есть были проблемы семьи, были проблемы женщин и детей, а значит, вот вроде как тех, про кого в нашем традиционном обществе принято говорить глава семьи, да, значит, отец, мужчина, значит, опора, вроде как женщина это за мужа выходит, замуж, за его. Вот про них вообще ни слова не было на уровне государственной политики. Вот вроде как название появилось. Название появилось, а вот мероприятий пока особо мы даже и не видим. Что касается в целом государственной политики, мы видим национальные стратегии в интересах женщины, мы видим вот такие стратегические документы, национальные стратегии действия в интересах там, детей, допустим, есть даже в интересах там, пожилых, но вот каких-то понимания того, что у нас и отцовство, это как минимум тоже часть, значительная часть нашего социума, пока мы, по крайней мере, из стратегических документов не видим. Совсем недавно только, да, появилось упоминание упоминание отцовства в Конституции Российской Федерации. Это, конечно, печальное явление. Это, с одной стороны, радостно, что наконец-то появилось, да, обнадеживающее, скажем так, но это радость со слезами на глазах. А куда ушли десятилетия, когда никто не вспоминал, что отцы вообще-то нужны и отцы важны. И что касается жизни церковной, жизни православной, мы видим, что, к сожалению, вот эти негативные явления, стереотипные явления, они вошли и в наш образ жизни, и в нашу практику, и в мировоззрение даже православных мам, пап, бабушек, дедушек, входит и в мировоззрение детей. Да, недостаток понимания того, насколько важны отцы, насколько правильным было бы именно формирование, ну, скажем так, гармоничного участия в воспитании и отцов, и матерей в жизни детей, оно только сейчас приходит. Ну, мы в процессе. В 2021 году святейший патриарх Кирилл на фестивале «Вера и слово» в Москве благословил начать работу на уровне вот даже общецерковном, не только приходском и епархиальном, но на общецерковном уровне по вовлечению социально активных отцов в жизнь приходов, епархий, во взаимодействие, вот в общее такое церковное взаимодействие общественных объединений отцовской направленности. Потому что очень важно, ну скажем так, действительно нам двигаться вместе. Есть социально активные отцы, которые не воцерковлены. Ну, так вот случилось, да. И когда мы начинаем реализовывать совместные проекты, вдруг многие из них обнаруживают, что вера отцов – это замечательное явление, его нужно действительно освоить. Погружаются, да, постепенно воцерковляются, меняются их воззрения какие-то. Да. Мы имеем действительно положительный пример. То есть то, что благословил патриарх, пока это вот тоже работа только на старте. И тем не менее у нас есть уже за это время немало проектов, которые родились именно на стыке взаимодействия церкви, государства, общества и в том числе вот отцовских объединений, успешно реализуемых, которые помогают решать проблемы, в том числе проблемы, которые существуют в детской среде. Одним из таких успешных проектов я бы назвал все-таки проект «Доброслово», который развивается вот уже более 4 лет и стал носить уже межрегиональный характер, когда по инициативе отцов родилось такое явление, как «Неделя доброго слова в школах». Они приурочиваются, как правило, к 3 февраля, это Международный день борьбы с нецензурной, ненормативной лексикой. И вот различные школьные мероприятия проводятся в том числе с участием отцов, классные часы. Мы разработали соответствующую мультимедийную продукцию, презентации, которые помогают разговаривать с детьми о вреде сквернословия. Очень тоже крайне негативное явление, которое вот прямо вот явление действительно с последних времен. Его не было никогда, чтобы дети младшего школьного возраста и дошкольного возраста в таком количестве сквернословили. Ну вот отцовские сообщества совместно, значит, и с церковью, совместно с образовательными организациями муниципальными, государственными, участвуют в реализации этого проекта, направленного на решение этой проблемы. Есть ряд других проектов, которые также успешно реализуются. Но вот еще раз говорю, мы пока только на старте. И, ну, что сказать, Патриаршая комиссия по делам семьи, она тоже в своем названии пока еще ни отцов, ни мужчин никак не упоминает. Наверное, все-таки это тоже явление ближайшего будущего. И до многих священников доходит постепенно, что действительно, если мы говорим о традиционной семье, если мы говорим о том, что нужно как-то решать проблему разводов, то делать это без того, чтобы слышать отцов, слышать их мнение, их предложения, конструктивно сотрудничать с ними, ну, проблему решить не получится.
Ну что ж, я очень рада, что мы на такой позитивной ноте эту сегодняшнюю программу закончим. Мне осталось только напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а на телефонной связи со студией сегодня находился председатель межрегионального общественного движения в защиту семьи, отцовства, материнства и детства Православный родительский комитет, председатель Совета отцов города Глазова, настоятель храма Александра Невского города Глазова, отец Вячеслав Клюев. Спасибо вам за внимание, дорогие друзья. На этом на сегодня все.